Отец как-то говорил Саше, что пройдет несколько тысячелетий, прежде чем он начнет разлагаться. Значит, ее потомки смогут передавать его по наследству, думала она. Это была самая настоящая картина, пусть и миниатюрная. В золотой рамке, такой же яркой, как и в тот день, когда пакетик сошел с конвейера, был заключен вид, от которого у Саши перехватывало дыхание. Отвесные скалы, утопленные в мечтательной дымке, раскидистые сосны, цепляющиеся за почти вертикальные склоны, бурлящие водопады, обрушивающиеся с высоты в пропасть, алое зарево от вот-вот взойдущего солнца. Ничего прекраснее Саша в своей жизни не видела. Она могла подолгу сидеть, расправив пакетик на ладони, любуясь им, и взор ее затягивался той же предрассветной дымкой, что окутывала далекие горы. И хоть она проглатывала все добытые отцом книги, прежде чем продать их за патроны, ей не хватало вычитанных там слов, чтобы описать ему, что именно она чувствует, когда смотрит на сантиметровые скалы и дышит хвоей рисованных сосен. Несбыточность этого воображаемого мира и потому его невероятную притягательность, сладкую тоску и вечное предвкушение того, что впервые увидит солнце, нескончаемое перебирание, что же может скрываться за дурацкой табличкой с названием чайной марки, необычное дерево, орлиное гнездо, лепящееся к склону домишко, в котором она могла бы жить вместе с отцом. Именно он однажды, когда Саше не было и 5, принес ей этот пакетик, тогда еще полный, большая редкость, хотел удивить дочку настоящим чаем, но она выпила его мужественно, как лекарство, а вот пластиковая упаковка ее почему-то действительно поразила. Ему же тогда пришлось и объяснять ей, что изображено на незатейливом лубке. Условный пейзаж китайской горной провинции, пригодный как раз для печати на чайных пачках. Но Саша и 10 лет спустя разглядывала его так же зачарованно, как в тот день, когда только получила подарок. А отец считал, что пакетик был для Саши жалким эрзацем целого мира. И когда она впадала в блаженный транс, созерцая кое-как намалеванную фантазию неудавшегося художника, отцу казалось, дочь корит его за свою куцую бескровную жизнь. Он всегда пытался унять зуд, но сдерживаться долго не мог. Плохо скрывая раздражение, он в сотый раз спрашивал Сашу, что такого она нашла в обрывке упаковки из-под грамма чайной трухи. А та, поспешно пряча маленький шедевр в карман комбинезона, неловко отвечала: «Папа, мне так красиво». Если бы не Хантер, ни на секунду не остановившийся больше до самой Нагатинской, Гомер потратил бы на этот путь втрое больше. Он-то никогда не рискнул бы так самоуверенно нестись сквозь эти туннели. Их отряду пришлось уплатить страшную пошлину за транзит через Нагорную, но 2 из 3 спаслись. Выжили бы и все 3, не заблудись они в тумане. Плата была не выше обычной. Ни на Нахимовском проспекте, ни на Нагорной при них не происходило ничего, что не случалось бы там прежде. Значит, дело в перегонах, которые вели к Тульской. Сейчас они притихли, но тишина была нехорошая, напряженная. Да, Хантер чуял опасность за 100 метров, знал, чего ждать на станциях, где никогда не бывал, но не предаст ли в этих местах его интуиция, как она подвела до того 10 опытнейших бойцов? Возможно, именно Нагатинская, к которой они приближались с каждым шагом, скрывала разгадку тайны. Насилу удерживая мысли, сбивавшиеся от слишком быстрого шага, Гомер пытался представить себе, что могло ждать их на станции, которую он раньше так любил. Старик, баловавший себя коллекционированием мифов, запросто мог вообразить и то, что на Нагатинской развернулось легендарное сатанинское посольство, и что ее сгрызли крысы, мигрирующие в поисках пищи по собственным, недоступным для людей туннелям. Да, окажись старик в этих перегонах один, он двигался бы куда медленнее, но вот назад он не повернул бы ни за что. За годы, проведенные на Севастопольской, он разучился бояться смерти. Гомер отправился в это путешествие, хорошо зная, что оно может стать последним его приключением, и был вполне готов отдать за него все оставшееся ему время. Всего через полчаса после встречи с чудовищами на Нагорной он уже не помнил своего ужаса. Больше того, прислушиваясь к себе сейчас, он начинал улавливать на дне своей души неясное, несмелое шевеление. Где-то там зарождалось или просыпалось то, чего он так ждал и о чем просил. То, что он искал в самых опасных походах, не находя этого дома. Теперь у него была очень веская причина изо всех сил оттягивать смерть. Он мог позволить себе ее только после того, как завершит свою работу. Последняя война была яростнее любой из предыдущих и потому закончилась в считанные дни. Со времени Второй мировой сменились три поколения. Ее последние ветераны уснули навек, и в памяти живущих не осталось подлинного страха перед войной. Из массового помешательства, лишающего миллионы людей всего человеческого, она вновь превратилась в стандартный политический инструмент. Ставки росли слишком быстро, на принятие верных решений просто не хватало времени. Табу на применение ядерных боеголовок оказалось преодолено между делом, в запале, просто ружье, повешенное на стену в первом акте драмы, все-таки выстрелило в предпоследнем. И уже не важно было, кто нажал сакральную кнопку первым. Единовременно все крупные города Земли обратились в руины и пепел. Те немногие, что были прикрыты противоракетным щитом, тоже испустили дух, хоть с виду и оставались почти нетронутыми. Жесткое излучение, боевые отравляющие вещества и бактериологическое оружие истребило их население. Хрупкая радиосвязь, установившаяся было между горстками выживших, окончательно прервалась всего через несколько лет, и для обитателей метро мир отныне заканчивался пограничными станциями на обжитых линиях. Земля, прежде казавшаяся изученной и тесноватой, вновь стала тем безбрежным океаном хаоса и забвения, каким она была в древности. Крошечные островки цивилизации один за другим уходили в его пучину. Лишенный нефти и электричества, человек стремительно дичал. Наступала эпоха безвременья. Ученые столетиями бережно восстанавливали ткань истории из лоскутков найденных папирусов и пергаментов, обрывков кодексов и фолиантов. С изобретением печати, с появлением газет, это полотно продолжили ткать из газетных хроник типографские станки. В летописях последних двух веков не было прорех. Каждый жест и каждое междометие тех, кто вершил судьбы мира, тщательно документировались. И вдруг в одночасье типографии по всему миру были разрушены или брошены навсегда. Ткацкие станки истории встали. В мире без будущего мало кому было до нее дела. Материя оборвалась, оставив целой лишь одну тонкую нить. В первые несколько лет после катастрофы Николай Иванович рыскал по переполненным станциям, отчаянно надеясь найти на одной из них свою семью. Надежда ушла, но он, осиротевший и потерянный, продолжал блуждать в потемках метрополитена, не зная, чем занять себя в загробной жизни. Ариаднин клубок смысла существования, который мог бы указать ему верную дорогу в нескончаемом лабиринте туннелей, выпал из его рук. Тоскуя по прежним временам, он стал собирать журналы, которые позволяли ему повспоминать, замечтаться. Размышляя, можно ли было предотвратить апокалипсис, он увлекся хрониками и газетной аналитикой. Потом и сам стал пописывать, подражая новостным сводкам и рассказывая о событиях на тех станциях, где бывал. И так случилось, что вместо своей утраченной путеводной нити Николай Иванович подобрал другую, ту самую. Он решил сделаться летописцем, автором новейшей истории «От конца света и до собственного конца». Беспорядочное и бесцельное собирательство обрело смысл. Теперь он должен был кропотливо реставрировать поврежденное полотно времени и вручную продолжать его. Остальные к увлечению Николая Ивановича относились как к безобидному чудачеству. Он с готовностью отдавал продовольственный паёк за старые газеты и переоборудовал свой угол на каждой станции, куда его заносила судьба, в настоящий архив. Он ходил в дозоры, потому что именно у костра на 300-м метре суровые мужчины принимались, как мальчишки, травить байки, из которых Николай Иванович мог выудить крупицы достоверной информации о том, что происходило в других концах метро. Сличал десятки сплетен, чтобы вычленить из них факты, которые аккуратно подшивал в ученические тетради. Работа позволяла ему отвлечься, но Николая Ивановича никак не покидало чувство, что делает он ее в туне. После его смерти сухие новостные сводки, бережно собранные им в гербарии тетрадок, просто рассыплются в прах без надлежащего ухода. Если он не вернется однажды с дежурства, его газетами и летописями примутся разжигать огонь, и их не хватит надолго. От потемневшей с годами бумаги останутся дым и сажа. Атомы образуют новые соединения, обретут иную форму. Материя почти неуничтожима. А вот то, что он хотел сберечь для потомков, то неуловимое, эфемерное, что ютилось на бумажных листах, сгинет навеки окончательно. Так уж устроен человек. Содержание школьных учебников живет в его памяти ровно до выпускных экзаменов, и, забывая зазубренное, он испытывает неподдельное облегчение. «Память человеческая подобна песку в пустыне», – думал Николай Иванович. «Цифры, даты и имена второстепенных государственных деятелей остаются в ней не дольше, чем запись, сделанная деревянной палкой на бархане. Заносит без следа. Чудесным образом сохраняется только то, что способно завладеть людской фантазией, заставить сердце биться чаще, побуждая додумывать, переживать. Захватывающая история великого героя и его любви может пережить историю целой цивилизации, вирусом внедряясь в человеческий мозг и передаваясь от отцов к детям через сотни поколений. Когда старик наконец понял это, из самозванного ученого он стал сознательно превращаться в алхимика, из Николая Ивановича в Гомера, и свои ночи он посвящал теперь не составлению хроник, а поискам формулы бессмертия, сюжета, который оказался бы живучим, как Одиссея, героя, который долголетием сравнялся бы с Гильгамешем. На этот сюжет Гомер постарался бы нанизать накопленные им знания. И в мире, где вся бумага была переведена на тепло, где прошлым с легкостью жертвовали ради единственного мгновения в настоящем, легенда о таком герое могла бы заразить людей и спасти их от повальной амнезии. Однако заветная формула не давалась ему. Герой никак не хотел появляться на свет. Переписывание газетных статей не могло научить старика слагать мифы, вдыхать жизнь в големов, делать выдумку увлекательнее реальности. Вырванные и скомканные листы с незавершенными первыми главами будущей саги, с неубедительными и нежизнеспособными персонажами делали его рабочий стол похожим на абортарий. Единственным итогом ночных бдений были темные круги под глазами и искусанные губы. И все же Гомер не хотел отказываться от своего нового предназначения. Он старался не думать, что просто не рожден для этого, что для созидания вселенных нужен талант, которым его обделили. «Просто нет вдохновения», — убеждал он себя. «И откуда бы ему взяться на душной станции, среди рутины семейных чаепитий, сельхозработ и даже дозоров, куда его по возрасту брали все реже? Нужна была встряска, приключение, накал страстей. Быть может, тогда закупоренные протоки в его сознании прорвет, и он сможет творить. Даже в самые трудные времена люди никогда не покидали Нагатинскую совсем. Она была малопригодна к обитанию. Здесь ничего не росло, и выходы наверх были перекрыты. Но многим станция пригодилась, чтобы на время скрыться с глаз долой, пересидеть опалу, уединиться с любимой. Сейчас она была пуста. Хантер беззвучно влетел по неисправимо скрипучей лестнице на платформу и остановился. Гомер, пыхтя, последовал за ним, опасливо озираясь по сторонам. Зал был темен, а в воздухе висела пыль, серебристо переливаясь в лучах фонарей. Редкие кучи тряпья и картона, на которых обычно располагались гости на Гатинской, были разметаны по полу. Старик прислонился спиной к колонне и медленно съехал вниз –